Тема сегодняшней проповеди – подарок общения. Я бы хотела поговорить о таком чудесном даре, который дал нам Господь, нам, разумным существам, который является дар общения. Не имеют этой привилегии ни животные, ни птицы, но только человек. Только человек призван общаться, и мы знаем, что первые люди, Адам и Ева, они общались с Богом напрямую в Эдемском саду. И сегодня я бы хотела поговорить об общении. Знаете, вот одному пастору на день рождения прислали необыкновенный подарок. Прислала этот подарок его сестра. Сестра, которая была немножко старше его, с которой они провели все детство, с которой они ходили на уроки фортепиано, с которой они посещали воскресную школу, ходили в церковь, учились, потом поступили в колледж, потом растили детей и были очень близкими друзьями, делили все, как говорится, горести и радости. И когда у него был день рождения, 50-летие, то сестра принесла 4 фита где-то коробки, поставленные одно на другую. И интересные подарки были в этих коробках. А подарки были такого плана. Она принесла, они жили в штате Иллинойс, там в маленьком городке, она принесла чипсы, которые продавались именно в этом городке. То есть это была еда, еда воспоминаний их детства. Она принесла пирожные из, там какая-то французская бейкерная была, она нашла этого пекаря, который уже, может, закрылась она, по-моему, и она нашла рецепты и выпекла вот именно эти пирожные их детства. И запаковала их, принесла. Также фирмы Сара Ли, торт банановый, который уже, может быть, и не выпускался, но она тоже пошла на веб-сайт, приложила усилия и вот испекла это. Попкорн, который жарила им бабушка с беконом перемешанный. То есть она, ну, сделала все-все такое вкусненькое, то, что они кушали в детстве, и она буквально окунула вот этим вот подарком его в детство. Он просто был растроган до слез, и он понимал, что ценно, в принципе, не эти пирожные, да, но ценен тот труд просто, та любовь, с которой она все это сделала, то, что вот она вложила именно туда. И вы знаете, как наше тело, оно требует питания, как тело кормится пищей, точно так же наша душа, она кормится отношениями, различными межличностными отношениями в семье, с друзьями, конечно же, отношениями, отношением с Богом, да, но самое главное в семье, конечно. Но, кроме того, очень важно говорить об отношениях, и мы с вами вышли из такой страны, в которой можно было нормально вообще посидеть любое время на улице, поговорить, встретить людей на улице, просто когда ты идешь куда-то, вот, и мы с вами все такие очень общественные такие существа, которым нужно общение. Для многих это была большая просто травма, когда приехали в Соединенные Штаты, и когда это общение было обрубленным. На самом деле, вы знаете, Бог заложил в нас дар общения, который в себе содержит еще очень-очень много даров. И мы сегодня эту коробочку красивую развяжем ленточку и просто эти дары откроем. Что же мы можем получать из общения? И радость, и любовь, и посвящение. Все-все-все вот эти вещи я просто хочу сегодня осветить. Но говоря вообще об общении с людьми, я хочу сказать, что больше всего Бог совершает в нас работу через других людей, через общение с другими людьми. И, конечно же, не все люди идеальны встречаются на нашем пути, но те, которые люди действительно ободряют нас, которые просто приподнимают наш дух, которые учат нас смотреть позитивно на жизнь, которые находят в нас все то хорошее. Мы всегда тянемся к этим людям, правда? И такие люди, они нам запоминаются, и такие люди нужны всем. И такими людьми призвал быть нас Господь. Потому что точно так, как когда-то кто-то, может быть, оказал влияние на нас, точно так же Господь хочет использовать нас. Он посылает в нашу жизнь людей, Он посылает нас в разные ситуации, чтобы мы оказали на кого-то позитивное влияние. То есть Бог использует людей и только людей, чтобы формировать других людей, чтобы показать себя этому миру. Он использует нас с вами. Поэтому я хочу сказать, что если вы вспомните, в Новом Завете очень часто мы можем читать, Люда, покажи, пожалуйста, это написано 2 Коринфянам 13:13, но чтобы это было явно видно, во многих местах встречается, когда Павел, он прощается или он начинает, и он приветствует таким образом. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами». Оказывается, общение Святого Духа. Почему-то, знаете, не присутствие, не покрытие там всех, да, а общение Святого Духа. Так вот, я вам хочу сказать откровение, что Святой Дух, именно его присутствие, оно проявляется через общение. И когда два человека встречаются вместе, это не просто встреча одного и второго живого существа, но это encounter, это как столкновение, которое уже преднамерено Богом и в котором Дух Святой будет общаться от одного человека к другому. То есть общение Святого Духа, оно проявляется именно через нас с вами, через христиан, через верующих. Общение в церкви именно, это совершенно не то, что в представлении, знаете, такого человека-обывателя, да, или как мы привыкли. Американцы говорят fellowship, да, у нас будет fellowship, да, общение. И что сразу нам на ум приходит? Basement, накрытые столы, да, там еда, короче, какие-то разговоры, вот это общение. На самом деле общение это намного-намного глубже, и Дух Святой, он именно жаждет вот это общение между людьми, обновлять просто, обогащать своим присутствием. И он хочет просто, Дух Святой часто называют потоком живой воды. Поэтому общение, которое должно быть между христианами, это никак не только ограничивается бейсментом, посиделками, но это что-то намного больше, намного глубже, то, что выстраивает просто удивительные связи между людьми, которые привлекают их в церковь, которые привлекают их к Богу. Это действительно поток живой воды, который через тебя он может напоить другого человека. И общение – это очень-очень важно, научиться общаться, научиться просто вынимать вот эти вот дары из этого подарка общения. И мы сегодня об этом будем говорить. Вы знаете, есть такой журнал интересный, он называется Journal Discovery of Happiness, да, журнал исследования счастья. Так вот этот журнал, они как бы, у них все темы на, как бы идут в одной струе. Как человеку быть удовлетворенным в этой жизни, как ему быть счастливым. И я не думаю, что он христианский, это больше, наверное, по психологии журнал, но они вывели такую закономерность, опрашивая людей, тестируя людей, просто они вывели такую закономерность, что ни деньги, ни твое IQ, да, уровень интеллекта, ни карьера, да, ни привлекательность, ни безопасность, оно не дает тебе ощущения счастья в полной мере. Но ощущение счастья тебе дают глубокие связи, межличностное общение с другими людьми. То есть человек, он может все-все-все вот эти вещи, что я перечислила, иметь, но он может быть чувствовать себя совершенно разбитым, подавленным, одиноким и несчастным. То есть только тогда, когда человек имеет вот этот connection, когда человек имеет connection связи с семьей, с друзьями, в церкви, с обществом, когда человек, он восполняет эту нишу, которую заложил Господь в нас всех. Ниша – это потребность общаться. Потребность общаться. И вы знаете, именно признаком процветания, преуспевания, здоровья сказано – желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя, как процветает душа твоя. Но, как я сказала, пища для души, пища для нашей души – это общение. И если это общение правильное, то оно будет просто помогать твоей душе расцветать и всей твоей жизни. И также один такой общественный исследователь, да, исследователь общественных связей, он написал такую вещь. Он сказал, что сделано самое важное открытие за последние полувековое исследование по поводу удовлетворенности жизнью. Не только это исследование в США проводилось, но и в других странах во всем мире. И они пришли к такому заключению. Это то, что счастье человека можно предсказать по широте и глубине общественных связей человека. То есть насколько он имеет общение, насколько он находит просто в этом удовлетворение, насколько это общение его обогащает, оно правильное, настолько человек и будет просто довольным таким, знаете, по жизни. И, знаете, сейчас много говорят вот социальные сети, да, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. И вы знаете, вот эти связи через такое как бы общение, через все вот эти вот сайты, на самом деле, оно не дает то полноценное общение, когда люди встречаются лицом к лицу, может быть, даже по телефону разговаривают. И вы знаете, иногда вообще, я вообще от этого далеко была, и этим летом я зарегистрировалась на Фейсбуке, поставила свой профайл. Интересно, вы знаете, иногда, ну, здравые вещи люди пишут, но иногда это вообще просто, ну, прикол ходячий. Ну, вот людям не о чем говорить, и вот они пишут: «Привет, привет, ну чё?» «Да ничего, ну как дела?» «Да никак, ну ладно, пока». Пообщались, понимаете? То есть говорить не о чем, связи как таковой нет. «Ну чё, ну ничего, ну всё, ну пока, я пошёл». Вот разговоры совершенно, ну как бы, ну тупые, которые не обогащают ни тебя. Ты ничего о человеке не узнаёшь. И там на Фейсбуке там можно как бы, ну, ставить, сколько у тебя друзей, да? У некоторых, ну, много очень друзей, да? То есть вот отец Сергий, который у нас был, он там тоже зарегистрирован. И как бы интересный материал иногда там выкладывают, там клипы, еще что-то там такое, информацию. Вот. Но как такового близкого общения, когда человек человеку может заглянуть в душу, поплакать, конечно, это нереально. Через интернет, через такое виртуальное общение – это нереально. И по-английски там они там, WhatsApp, да, man, там, как у тебя дела? То есть вот такого плана, все, знаете, на таком уровне, но совершенно плоском. Но как я сказала, что Господь, Он заложил в нас нишу, которую может удовлетворить только жажда общения с другими людьми. И Бог в самом начале, Он сказал, нехорошо быть человеку одному, да, нехорошо быть человеку одному. Павел также говорил, откроем Ефесянам 3, 18-19, это стихи, из которых Господь дал название нашей церкви. Запомните их, Ефесянам 3, 18-19. Можно показать? На... Люда, потому что у меня нету. Значит, Ефесянам 3, 18-19. Здесь говорится о том, что Павел, он желает, чтобы мы с вами были укорененные и утвержденные в любви, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотой Божией. Из всего этого заключения можно сделать два вывода. Первое. Павел желает, чтобы мы укоренились и утвердились в любви. И постигнуть любовь Христову, долготу, ширину, широту и глубину мы можем только вместе со святыми. Вместе в общении со святыми. То есть одному это сделать будет очень тяжело. Почему? Опять-таки, потому что люди посылаются в твою жизнь, чтобы обогащать тебя, чтобы помогать тебе, чтобы поднимать тебя. Может быть, некоторые люди тебя раздражают, но таким образом оттачиваешься ты, смиряешься ты. Поэтому только вместе со святыми мы можем постигнуть любовь Христову. То есть без этого никуда не уйдешь. То есть если мы не поймем, что необходимо общаться, необходимо быть в церкви, необходимо встречаться, необходимо иметь общение, то мы так и не достигнем познания вот этой вот любви Христовой. И Павел говорит о том, что мы должны укорениться. Смотрите, наша жизнь, она подобна дереву, да? И поверхность – это листва, это ствол, но если не будет хорошо развитой корневой системы, которая укоренена, опять-таки, в любви Божьей, в любви людей, то крона не разовьется, дерево не разовьется. То есть корни, они должны питать дерево питательными веществами, водой, да? Точно так мы должны питаться от Духа Святого, от Господа. Мы должны питать других людей, и потом появляются плоды, плоды Духа Святого, да, которые мы можем читать. Поэтому невозможно одно без другого. Невозможно, человек не может быть довольным в жизни, если он не научился любить. Точно так же он не может быть, как бы, он не может сказать, что я в жизни совершенно как бы, ну, несчастный, но я умею любить. Такого не бывает. Оно одно переливается в другое. Общение с Богом, общение с людьми, оно будет явно явлено в жизни твоей. Поэтому корни – это отношения между людьми и отношения между Богом. И вы знаете, мы можем переживать и физическое, и эмоциональное просто насыщение от нашего общения. Как правило, вы знаете, люди, которые в силу каких-то обстоятельств, они одиноки, они находятся в каком-то замкнутом пространстве. Эти люди, как правило, быстрее умирают, эти люди имеют больше болячек, эти люди, они больше подвержены зависимости, да, от алкоголя, наркотиков, там, курения, потому что есть невосполненная потребность, есть пустота какая-то в душе. И он это заполняет вот просто вот этими заменителями. И вот эти вот корни, представьте, дерево, да, если мы говорим об общении, корни, это может быть, не надо далеко ходить, но самое простое, то, что может питать человека, да. You make my day, часто американцы говорят. Улыбка, ты улыбнулся кому-то, ты позвонил, ты послал открытку, ты сказал теплое слово, ты помолился за человека, да. И это дерево, оно уже цветет и дальше просто возрастает. Поэтому каждая жизнь, она должна иметь обязательно связь с другими людьми. Это питает наши корни. И вы знаете, как важно это заложить в детях, когда они маленькие. Провели также исследование, что детки, которые даже не то, что мама вот была вовлечена в игру, но дети с самого раннего возраста, они были рядом, они чувствовали ее присутствие, даже они там сидели на полу, там кастрюлями играли, да, мама что-то кушать готовила, но они постоянно чувствовали ее присутствие, то есть они не были оторваны сразу. И что получается, что этот ребеночек, возникает такой как круг, и этот ребеночек, он в этом круге как бы замкнут с мамой. Эта любовь, она перетекает к нему. И потом, когда он даже вырастает, он, может быть, отдаляется от своей мамы, но все равно это connection, общение с мамой, она присутствует. И он уже становится взрослее, но тот депозит любви, который мама заложила в него еще в детстве, оно ему помогает дальше. И у этих деток, у них больше уровень IQ, они более творчески развиты. Они не боятся рисковать по жизни, они не боятся брать ответственность, да? Казалось бы, ну, маменькин сынок, на самом деле нет. Просто этот ребенок, он чувствует себя секьюр. Депозит той любви, общения, которое мама вложила, оно потом ему будет помогать и в его собственной семье. А если он чувствовал по жизни, как бы в детстве отверженность, что он нелюбим, то это потом будет точно так же передаваться и на его семью. Поэтому общение, любовь, конечно, это очень-очень важно, и это важно чувствовать и детям самого раннего возраста. Те, кто любят, они дают жизнь. Каким образом? Те, кто любят, общаются, они дают жизнь, поднимают жизнь в тебе, да? Очень часто случаи, когда усыновляют или удочеряют детей из детдома, вот, например, верующие родители, да, и они начинают просто провозглашать в их жизнь, да, они молятся за них, они вот этот вот просто любовью своей, они как будто, знаете, воскрешают все то, что Бог вложил в них, но в силу их несчастья, да, несчастного просто детства это было подавлено. И получается, что дети исцеляются от своих ран, от отверженности. И есть очень хорошее свидетельство у Алекса Шевченко про маму с папой, которые они усыновили и удочерили очень много детей. У нее был рак груди, и Господь ее чудно исцелил от этого рака, потому что она настолько, она уже заболела, болела, и они продолжали удочерять, усыновлять детей. Но Бог настолько просто, Он видел вот это ее сердце. Они брали детей очень сложных, они брали подростков тяжелые, там, именно трудных подростков, но они депозировали любовь в них. И у этих детей стали проявляться таланты. Таланты там в рисовании, в пении, в музыке. То есть дети стали исцеляться. То есть общение, любовь, оно воскрешает жизнь. Может быть, эта жизнь, ее там депозит был совсем маленький, но когда ты любишь ребенка, когда ты вкладываешь себя в него, то получается, что все то, что Бог имеет в нем, оно вырастает к жизни, и оно расцветает, и это дитё, оно просто возвращается в общество, возвращается к нормальной жизни. То есть мы расцветаем только тогда, когда мы соединены с кем-то. Невозможно расцветать, когда ты в отшельничестве, когда ты в каком-то просто, ну, в каком-то отверженности и от общества. И вы знаете, действительно статистика говорит, что люди, которые опять-таки, в силу каких-то обстоятельств живут одни, чаще депрессии, чаще страх перед будущим, чаще зависимости. Часто люди, какой-то бывает у них абьюз просто, какая-то такая ненормальная энергия просто, агрессия, да. То есть сексуальные проблемы, если человек живет один, человек должен быть в обществе. Проблемы со сном, с едой и так далее. И знаете, один такой случай, у одного человека были кошка и собака, и они так между собой постоянно как бы дрались, но он их любил обоих, и вот умерла кошка. Умерла кошка, и как бы драться, ругаться не с кем, и буквально через неделю умирает собака. Но это на животных, но мы знаем очень часто, что такое в семьях происходит. Люди настолько друг к другу привязаны, что просто ну, не могут жить без этого человека. И поэтому социально изолированные люди, которые не имеют общения, они очень-очень часто они, имеют короткую жизнь. Вообще удивительные такие исследования, но пусть никто их не примет так сразу обнадеживающе для себя. Знаете, были проведены исследования людей, которые и курили, и пили, но и вели очень как бы широкую жизнь, такую общественность. То есть были большие семьи, много друзей. И оказалось, что эти люди, они прожили дольше, чем люди, которые там занимались спортом, вели там трезвый образ жизни. Но у них не было никаких друзей, у них не было нормальных семей. То есть эти люди, даже они гробили свой организм, но они жили дольше. И пример всему, можно сказать, Уинстон Черчилль. Мы знаем этого человека, да? Что он действительно был одаренный в политике, и Уинстон Черчилль, он ужасно такой, он курил, постоянно мы помним, он с сигаретой, с этой сигарой был, да, он любил выпить, у него были такие, как американцы говорят, weird, такие привычки со сном, то есть он не спал там, вообще он мог бодрствовать, да, ложился там под самое утро, но у него был очень счастливый брак. У него был счастливый брак, и он любил людей, он любил друзей, он любил свою нацию, да, англичан. И вы знаете, что этот человек вот при всем таком образе жизни, он прожил до 90 лет, казалось бы, да, политика, войну пережил, да, стрессы постоянные, но он прожил до глубокой старости. То есть привычки ужасны, но вот это вот общение, вот это вот то, что заложено, оно восполнялось, и оно держало человека, да. Поэтому в одиночестве также очень легко впасть в искушение, очень легко разочароваться, очень легко стать самолюбивым и эгоистом. Почему это происходит? Да потому что человек, он начинает замыкаться не на нуждах других людей, да, потому что их рядом как бы и нету, и вроде и не надо, но начинает баловать себя, начинает любить себя, все себе, любимому. И в притчах 18.1 сказано: «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». В английском переводе так звучит. «Кто изолирует себя, ищет исполнение собственных желаний, тот плюет и разбивает свою жизнь». Нормально, да? То есть человек, который тешит себя, который один, который, знаете, есть такое слово «indulge», по-моему, да? Indulge himself, то есть себя он как бы любит, он себя вкладывает, но ему совершенно все равно, что происходит вокруг. То есть такой человек, это опять-таки человеку одинокому очень легко впасть в такие вещи. И вы знаете, говорили, одна женщина пришла на консультацию тоже к психологу семейному, и то есть, ну, она сказала, что семья совершенно разваливается, терпит крах, и этот психолог, он спросил, а вы заметили, когда начался вот этот вот, как бы, эта проблема? Она говорит, я не могу сказать точно, но когда у них был такой, как бы, уговор, когда они поженились, кто первый встает, муж или жена, он как бы так любезно выдавливал зубную пасту ей на щеточку. И она говорит, что я заметила это, когда он перестал выдавливать зубную пасту на мою щетку. Казалось бы, абсурд, мелочь такая, да? Но она о многом говорит, то есть те вещи, которые как бы приятные такие мелочи, человеку стало все равно, то есть человек стал отдаляться, что-то стало происходить в браке. Что заставляет сына ехать к маме на день рождения, 5-6 часов рулить, чтобы попасть на день рождения? Что заставляет, например, в ресторане такой случай пожилая пара, видя, что молодой паре нечем заплатить, они пересчитывают свои копейки, они берут и оплачивают билл. Что заставляет, например, друга быть очень внимательным, и когда друг его говорит о том, что он хочет купить какую-то книгу, он берет и покупает ему в подарок. Вы знаете, у риэл-эстейта, да, у агентов, у них есть такое золотое правило, три правила. И оно звучит так: location, location, location. То есть дом может быть вообще там полный месс. Но если хороший район, location решает все. Так я вам хочу сказать, для общения тоже есть закон. Если ты хочешь находиться в общении, мы сейчас с вами раскрываем просто эту коробочку общения и достаем первый дар. Как получать удовольствие, то есть через общение ты даришь удовольствие другому, и ты сам получаешь удовольствие, когда ты делаешь что-то хорошее. Так вот, закон для общения – это наблюдательность, наблюдательность, наблюдательность. Наблюдай за окружающими людьми, которые тебя окружают. Может быть, кто-то любит там определенный там вид хлеба, там, или, я не знаю, там кофе. Сделай подарок, какую-то мелочь там. Просто пошли открытку, да, просто скажи доброе слово, да. Может быть, что-то понравилось, ну, там, я не знаю, там, женщины, там, может быть, бижутерии или что-то такое там в твоем доме. Возьми, подари, благослови этого человека. И просто вот этот закон наблюдательности, он очень нам с вами нужен. Мы должны открыть наши глаза и просто действительно наблюдать за людьми. Не быть такими черствыми, не быть такими, знаете, ну, жесткими. Знаете, те люди, которые имеют этот дар наблюдательности, очень часто, ну, это близкие, конечно, люди, они уже знают наши слабости, наши страхи, наши повадки, наше все, настроение. И часто, например, там мама мне звонит, да, там, или Славик, или папа, то есть те близкие, которые, они, что-то у тебя голос не так звучит, даже интонацию голоса уже замечаю, да. И когда мы находимся с вами в общении с другими людьми, да, то мы точно так же замечаем, что человек, он может и улыбается, но ты видишь, что он чем-то взволнован. Ты видишь, что он может и говорит, но голос его дрожит. То есть какие-то вещи, и нам с вами, как христианам, очень важно выработать вот эту вот наблюдательность, да, как real estate location, точно так у нас наблюдательность, или по-английски observation. Просто ты внимательный человек, да, ты все видишь, ты замечаешь, ты внимательный человек. И гарантию даю, просто если мы будем такими, если мы будем служить другим людям, люди, они просто не останутся равнодушными. Они не останутся равнодушными к нашей такой, к нашему такому поведению. И вы знаете, очень часто нам нужно немножко быть такими самозабывчивыми, забывать о себе, в хорошем смысле этого слова. Не совсем как бы забыть, да, махнуть рукой, но забывать о себе и думать о других людях. И мать Тереза сказала такие замечательные слова: «Если ты не можешь делать великие вещи, делай маленькие, но с великой любовью. Если не можешь делать с великой любовью, делай с маленькой любовью. Если не можешь с маленькой любовью, делай их все равно». Любовь возрастает, когда мы служим другим людям. Второй подарок мы достаем из коробочки нашей общения – это посвящение. Вы знаете, в первой церкви, да, в первоапостольской церкви, в христианской церкви, все люди, они были посвящены общей вере, идее, любви, и мало того, они были посвящены друг другу. Евреям 10:24-25. Они настолько были посвящены, что они встречались каждый день, да? Вопрос как бы закрадывается, где они вообще как бы питались, там, семьи, кормились, зарабатывали деньги, каждый день находили время, встречались. И сказано также, что они кушали вместе с радостным и искренним сердцем, да? И Евреям 10:24-25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривает приближение дня оного». Приближение дня оного – это пришествие Иисуса Христа. И здесь говорится именно о том, что чем ближе пришествие Христово, тем более нам внимательными, тем более доброжелательными нужно быть друг к дружке. То есть, другими словами, иметь посвящение друг другу. Мы имеем посвящение семьям. Как насчет посвящения, ну, именно нашим вот братьям, сестрам, духовным, да? Имеем ли мы такое посвящение в церкви? Хотелось бы, конечно, чтобы оно было. Вы знаете, очень часто фанаты в спорте, которые вот болеют за команду, кажется, ну да, они так переживают, так прямо болеют, А на самом деле все настолько, знаете, лицемерно. То есть пока игрок играет, и он пока как бы на пике, я за тебя болею. Но очень часто, если вы будете наблюдать за соревнованиями, когда команды начинают проигрывать, их же собственные фанаты, они вот так делают, вот так вот делают. Понимаете? Очень часто мы в церкви точно вот так же делаем бу людям. Когда ты подходишь под мои стандарты, когда ты приходишь постоянно в церковь, читаешь Библию, ты такой там молитвенник, да, то есть все хорошо, все классно, я твой друг, я твой френд. Но когда человек начинает спотыкаться, когда человек начинает теряться, когда у человека какие-то проблемы, мы сразу ему делаем бу. Так я хочу сказать, что очень важно нам поменять эту позицию и это отношение, да, потому что мы не знаем до конца, что происходит в его жизни, да. Точно так же детям. Очень часто, когда дети просто имеют какие-то проблемы, да, нам сразу хочется их пожурить, и мы видим как бы внешнюю обстановку, внешнюю оболочку. И мне нравится, как мой сын Никита, он начинает меня подготавливать к тому, что он получил плохую оценку. Ему так не хочется сказать и признать, что он получил плохую оценку, и тем более слышать от меня, что эта оценка плохая. И он начинает говорить: «Мам, у нас был тест». Я говорю: «Угу, что дальше?» «Ты знаешь, на этом тесте все отличники завалили, короче, они все получили плохие оценки. Ты представляешь? Они все получили плохие оценки». Я говорю: «Окей, ближе к делу». «Ну, а я получил Си. Ну, это же хорошая оценка, это же не так плохо, как вот Ди или как И». То есть он меня подготавливает, то есть это тоже талант, знаете, плохую новость преподнести так, чтобы ты подумал: ну слушай, действительно, если все отличники завалили, то мой сын вообще на коне, да? То есть это талант, конечно. Поэтому часто люди, вы знаете, я хочу сказать, которым нам не хочется давать любовь, да, которые встречаются на нашем пути, как правило, которые, может быть, нас раздражают, у них такая внутри жажда этой любви. Такая эта ниша не заполнена, они просто всем своим или бунтом, или своей жизнью, которая не вмещается в наши рамки, они кричат: «Люби меня, общайся со мной». Но они не могут это сказать, потому что их не научили общаться, и тогда они идут или в бунт, или они тогда идут и делают какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Но там есть скрытый месседж, который говорит о том, что мне нужно внимание, мне нужна твоя любовь. Поэтому объятия нужны всем, плечо подставить нужно всем, поцелуи нужны всем, да? Кому-то обязательно нужно хоть раз в жизни просто, чтобы кто-то рядом сказал: не сдавайся, не останавливайся на достигнутом. Следующий дар, который мы достаем из коробки, это дар любви. Любовь. Любовь, в принципе, она переплетается во всем этом. Римлянам 13:8. И самые желанные у нас слова, которые мы должны, наверное, говорить и слушать, это обычные слова, которые звучат просто: «Я люблю тебя», «Я люблю тебя». Поднимите, пожалуйста, руки, кто за последнюю неделю сказал кому-то: «Я люблю тебя». Good, good. А вам сказали, поднимите, пожалуйста, руки. Вам говорили? Хорошо. Ну, хотелось бы больше, конечно. И Римлянам 13:8 мы читаем: «Не оставайтесь должными никому ничего, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Все просто, все очень просто. Люби другого человека, да? То есть, конечно же, мужья должны говорить: «Я люблю тебя». И жены должны говорить: «Я люблю тебя», и родители, и дети, и мы должны говорить это нашим братьям, сестрам, друзьям, мы должны как можно чаще это говорить. Но вы знаете, «Я люблю тебя» очень часто можно сказать и выразить действиями, да? Окей, пожалуйста, наведите там порядок, или выведите, или просто скажите, чтобы он молчал, чтобы не отвлекались люди. Очень часто сказать «Я тебя люблю» мало, может быть, надо просто сделать какой-то знак внимания. Я не знаю, там, кофе в постель, любимое блюдо. То есть просто даже незнакомым людям, которые мы встречаем в магазине, где угодно, да, просто ты видишь, человек спешит, уступи ему свою очередь, да. Просто, я не знаю, кому-то пропылесосить машину, что-то сделать, я не знаю, сделать именно то, что конкретно будет говорить, что «Я тебя люблю», да. Следующий дар вытаскиваем из нашей коробочки общения. Через общение мы можем получать радость. Мы можем получать радость через общение. Притчи 17:22. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Очень часто болезни, связанные с костями, с суставами, они идут от того, что мы очень сильно судим других людей. Унылый дух, унылое состояние осуждения, оно сушит кости. Псалом 89:14. Давид пишет: «Рано насыть меня милостью», в английском «любовью», «не деньгами, не властью, ничем другим», да? «И мы будем веселиться во все дни наши». И мы будем веселиться, то есть от Бога мы берем, и эту любовь мы призваны отдавать. Виктор Гюго, он сказал такую вещь, он сказал: «Смех – это солнышко, которое прогоняет зиму с человеческого лица». Действительно, радость – это, знаете, как липучка, вот как липучки закрываются, да, и радость, она просто действительно, она прилепляет друзей и людей к тебе, когда ты жизнерадостный, и другие люди стремятся к тебе. Радость, она дает энергию, радость, она действительно как оазис просто в пустыне. Я хотела вам зачитать дневник кошки и собаки. Собака, как вы знаете, она радуется всегда, no matter what. Что происходит, дождь ли, снег ли, она радуется хозяину, виляя хвостиком. Кошка та по-другому. У нее уже свой список как бы требований. Если ты выполнишь, то я, может быть, и порадуюсь. И вот собака пишет свой дневник. 8:00, завтрак, мое любимое. Какая радость. 9:00, прогулка, мое любимое занятие. Какая радость. 10:00, почесали за ухом. Какая радость. 12:00, обед. Какая радость. 17:00, смотрим телевизор с хозяином, какая радость. 21:00, ложимся спать вместе с хозяином, какая радость. Кошка, 987-й день пребывания моего в заточении в этом доме у людей. Скорей бы избавиться от этого плена. Вы знаете, очень часто люди имеют вот такой настрой по жизни. Вот он радуется, этот человек, ну, казалось бы, ну что ты, ну с головой не в порядке, чего ты радуешься, да? А он радуется самым элементарным вещам. Мы с вами разучились радоваться. Разучились радоваться конкретно, просто и ценить то, что у нас есть. И превращаемся просто вот в такую кошку. Один пастор молился такой интересной молитвой. Он говорил: «Дорогой Бог, помоги мне быть таким человеком, каким видит меня мой пес». Для пса он вообще перфект просто, понимаете? Этот пастор, он понимает свое несовершенство, он говорит: «Бог, сделай меня действительно таким, каким видит меня мой пес». Следующий дар – это дар принадлежности. Мы с вами не можем жить, если мы не принадлежим к какой-то группе, к семье, к церкви. И говорят, что если человек, он часть чего-то, если он часть просто какой-то организации, да, он на полгода уже продлевает себе жизнь, да. То есть, чем больше ты в организациях состоишь, тем лучше для тебя. Но, может быть, это шутка. На самом деле, вы знаете, наша жизнь подобна лодке. Лодке, которая отчаливает от берега, от пристани. А пристань – это наша семья. Так вот, я хочу сказать, что многие люди отчалили от пристани, но они знают, что они всегда могут вернуться в свой дом, в свою семью, они будут приняты, и их там ждут. Некоторые люди, наоборот, они как пристали к этой пристани и не хотят дальше идти по жизни. И у них все вот эти душевные связи там с мамой, с папой, да, то есть семья для них все. То есть нету вот этой вот как бы действительно такой серединки. Поэтому иногда это только пристань, а иногда это вообще лодка уплыла и потерялась в океане жизни. На самом деле так не должно быть. Господь, Он действительно хочет, чтобы у нас была пристань, куда мы могли прийти, общаться. И точно так и в церкви. Недаром мы все называемся братья и сестры, да? Бог никак-то не назвал по-другому, но мы братья и сестры в церкви считаемся. И следующее я бы хотела поговорить об открытости и искренности. Через общение в нас должна появляться открытость и искренность. И этого очень-очень не хватает вообще в церквях. Мы не должны быть как фарисеи, вы знаете, мы не должны становиться религиозными. И иногда нам кажется, что люди, которые в церкви, они не грешат вообще, да? Как раз грех остается грехом, и мы живем в этом мире, и все равно происходят какие-то у нас вещи, да, где-то мы спотыкаемся, но как тяжело конкретно, реально признать: я грешник, да, я христианин, но я спотыкаюсь в чем-то, я гордый, Я злой. Конкретно сказать и признаться, просто стать перед всеми. Я алкоголик. Да? Или я просто, я срываюсь, да, во мне злость бывает, да. Или я просто неорганизованный человек. Или я сижу на порносайтах. Не можем мы это сказать. Мы не можем признаться. Но Господь заложил в этом очень глубокую просто истину. И Он сказал, что признавайтесь, исповедуйте грехи ваши один другому и молитесь один за другого, чтобы вы исцелились. Оказывается, почему так важна исповедь? Почему так важно покаяние? Да потому что если ты эту дрянь не будешь открывать, если ты не будешь ее скрывать, то она просто изнутри уничтожит себя окончательно. Она будет открывать все новые и новые двери для дьявола. И дьявол просто будет иметь больше и больше части в твоей жизни. Поэтому очень часто христиане, они живут, знаете, свидетельством 20-летней давности. 20 лет назад меня Бог исцелил, избавил там от наркотиков, и вот я сейчас такой хороший христианин. А что сейчас происходит в твоей жизни? Чем ты сейчас живешь? Можешь ли ты сейчас просто раскрыть и честно сказать? Вы знаете, на самом деле сила и смелость – это не в том, чтобы ходить и кичиться своей силой, но сила человека в том, чтобы уметь признавать свои слабости, чтобы уметь конкретно сказать: «Да, у меня есть недостатки». Да, я пастор Лена, я бываю неорганизована со временем. Да, я бываю в каких-то моментах грубая, я рублю с плеча. Да, я бываю, во мне бывает гордость и злость. Да, во мне бывает раздражение. И еще много-много вещей, целый список. Можем ли мы конкретно открыто признаваться в наших грехах? Это очень-очень важно, исповедаться. И вы знаете, представьте, что человек пришел на консультацию к психологу. Пришел на консультацию к психологу и говорит: у меня проблемы, помогите мне их решить. Но я о них не хочу говорить. Вот у меня там были когда-то, да, но сегодня вот у меня проблемы, я не хочу о них говорить. А он говорит: ну как же я могу вам помочь, если вы не скажете? Или человек пришел ко врачу и говорит: у меня и тут болит, и там болит, но я вам не скажу, когда это началось, и как эти симптомы вообще мне мешают. То есть он не раскрывается перед врачом, да? Поэтому очень важно, зачем ты ходишь в церковь, если ты считаешь, что тебе не надо идти в церковь. Зачем ты туда ходишь вообще? Просто так, как бы, потусоваться. То есть ты должен понять, что до конца дней своей жизни на этой земле ты не будешь совершенным. У тебя будут какие-то проблемы. Чем больше ты их будешь прятать, тем хуже будет тебе. Одна группа собиралась, мужская. И собирались, молодые мужья, которые недавно поженились, и, вроде бы все было хорошо, все нормально, и был один парень там. И он раз не пришел, второй раз не пришел, потом третий раз пришел, такой замкнутый весь был. Через некоторое время они узнают, что он влез в гэмблинг, он стал играть в казино. И он стал играть настолько, что он просто как одержимый, он стал тащить все с дома. И он стал воровать на работе. Он потерял свою работу, он потерял семью, он остался вообще нищий, без копейки. Но все это время, это же было не за один день, это было на протяжении года, он продолжал ходить в эту группу, и я не знаю, из-за гордости или из-за самоправедности, он так ни разу об этом не сказал, пока эти ребята только не узнали уже от кого-то, что он уже развелся и так далее. То есть кому такое христианство надо вообще? Кому нужны такие группы? Кому нужна такая церковь? Мы должны уметь открываться. В этом наша сила. Понимаете? Но у нас настолько нам тяжело потерять наш статус-кво, что это просто, караул. И вы знаете, может быть, в этом вина и самой церкви. Потому что церковь выставила какие-то параметры, знаете, какие-то границы, да, что человек... Он как бы он не считает, что если он признается, что он будет принятый здесь, да, что он не считает, он не видит любви, во-первых, да, и он сразу боится, что его сразу как бы отвергнут, да. Но, знаете, далеко ходить не надо вообще, да, Давид. Бог сказал: нашел я мужа по сердцу своему, многоженец, да, то есть конкретно блудник, да, человек-обманщик. Человек, который пошел на преступление, с его руки была просто забрана жизнь, да? То есть человек, который, все грехи, какие можно только перечислить, он совершал. Но Господь о нем сказал: нашел я мужа по сердцу моему. Поэтому надо переставать нам бояться, окей? надо переставать бояться, и я хочу сказать, что Дух Святой не течет там, где есть какие-то, знаете, лицемерие, двуличие, да? Дух Святой, он будет течь там, где все прозрачно, кристально чисто, где человек может сокрушиться, упасть перед Богом, где человек может кому-то просто раскрыться, я не знаю, там, пастору, кому-то другу своему в церкви. Просто найди человека, кому ты можешь исповедать свои грехи. То есть, я хочу сказать такой пример. В Греции, да, в Риме, когда статуи из мрамора делали, и очень часто, когда откалывались кусочки, то продавец, да, он брал воск и залеплял эти кусочки. И оно сливалось, и его было как бы совершенно не видно. И воск, wax, да, по-английски, по-русски, по-гречески сера, оттуда пошла, наверное, ушная сера, да. И когда продавцы продавали, они говорили «синсир», да, «синсир», то есть «син» — это без, «сир» — это без воска. Когда они статую продавали, конечно, цена этой статуи сразу повышалась, ну, однозначно. И они говорили «sincere». И в английском языке есть такое же слово «sincere». Оно означает «искреннее». Искреннее, честное, без всякой ваксы, без всякого воска, без всяких залепленных дырочек. И со временем, если эту статую залепляли под температурой, во-первых, воск он начинал желтеть. И эта вся гадость, она проявлялась. И вот так точно у нас мы должны быть без воска. Христиане, давайте мы будем без воска, мы не будем залеплять наши дырки, наши проблемы, но мы будем их открывать друг другу. Синсир, именно искренними, да, в Деянии 2.46 написано, что люди встречались с веселыми и искренними сердцами и разделяли хлеб, кушали в веселье и простоте, то есть без воска, да. Без воска, их сердца были открыты и просты. И Римлянам 15.7 сказано, «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Скажите, Иисус, Он, когда принимал Петра, Он же знал заранее, что Петр отречется от Него, правда? И Он ему это предсказал. Но Иисус ни в коем случае не выставлял Петру какие-то требования, да, вот прочитай там всю Тору, да, или там, например, я тебя буду любить, если ты там помолишься, да. То есть он принимал его, и точно так, как принимал Иуду. И мы знаем, что на протяжении Писания он никого совершенно не унижал, но он принимал такими, как есть. И вот в этом, я думаю, что сокрыт большой успех, если люди будут видеть, что их принимают такими, как есть. Если им показывают просто искреннюю любовь, они потянутся в такую церковь. Вы знаете, нам нужно перестать просто притворяться. Нам нужно перестать притворяться и строить из себя, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. Иисус, Он принимает нас таких, как мы есть. Он не выставляет нам требования, Он по благодати. Да, Он ожидает от нас изменений, и Он хочет нам помогать. Но Он принес за то, чтобы мы были действительно с Ним свою жизнь. И Он нам не выставлял никаких требований совершенно. Но мы с вами на каком-то этапе нашей духовности, я иногда слушаю молитвы, и просто молитвы звучат подобным образом. «Господь, спасибо тебе, что ты меня искупил от ада». Это нормально, классно. Потом говорит, «Господь, спасибо тебе за дары, таланты, все-все-все, что ты в меня вложил в меня еще больше, спасибо тебе, аминь». Когда наступает нарциссизм, знаете, когда ты занимаешься, уже сосредотачиваешься на себе, на любовании себя, это опасный звоночек, окей? И говорят, что нарциссизм – это на самом деле, когда человек, он хочет поклоняться себе, любоваться собою, но он не хочет, чтобы его любили, и он любил других. Поэтому давайте принимать всех, так как Иисус принимает всех. Несовершенство наше, оно никуда не уйдет, если мы его будем присыпать пудрой сахарной и сливками поливать, знаете. Но если мы будем раскрывать его, то произойдет исцеление. Это закон. Сказано, исповедуйте грехи ваши один другому, молитесь один за другого, чтобы вы исцелились. Чтобы эта болезнь гордости, она не подступила к нам совершенно незаметно. Поэтому Христова любовь, она действительно исцеляет. И не будет у нас никакого воска. Аминь. Аминь. Вы знаете, истинные друзья, Знаете, истинные друзья, не всегда нужно, чтобы нам давали советы наши друзья. Иногда нам нужно, чтобы нас приняли вот такие, как мы есть. Ведь нас же принимают наши родственники, самые близкие, такими, как мы являемся, да? Терпят нас, там, наши психи, там, еще чего-то. И вот настоящий друг, он должен принимать тебя и, может быть, даже не всегда там действительно давать совет, просто посидеть, помолчать, да? Ну да, ты облажался, ну да, ты сделал действительно, ну, полностью там пургу смолол. Но настоящий друг, он просто, он это примет, он выслушает. И вы знаете, один человек очень боялся признаться, сознаться в своих проблемах своему другу. И когда он исповедался, рассказал, что он там оскорбляет жену, там, что он там, я не знаю, у него проблемы там, ну, где-то там, там с блудом, с деньгами, совсем. Он взял и это все рассказал своему другу. И вы знаете, его друг сказал: «Я люблю тебя еще больше за твою смелость признать свое несовершенство». На самом деле это сближает людей. На самом деле сближает. И точно так его друг потом признался ему. Превозношение отдаляет, а открытость, она сближает. Поэтому на самом деле я не могу быть полностью любим, если я закрыт от людей. Тебя не будут любить. Потому что люди, они устали, например, от твоего превозношения, от того, что ты perfect, окей? Поэтому мы должны действительно быть прозрачными. Прозрачными полностью, чтобы мы как бы были исследованы людьми, они знали, что да, ты несовершенный. И в этом проблема, что люди очень часто, они, знаете, разочаровываются, они приходят, раз человек, который, ну там, упал, согрешил, а какой же он христианин? Ну и что? Никого нет несовершенных. Но я имею смелость честно признаться о своих проблемах, о своих недостатках. Поэтому, если ты любим только за сливки, только за твою поверхность, но ты не можешь раскрыться и сказать реально, что у тебя проблемы, у тебя будет болезнь. У тебя наступит просто вот эта духовная болезнь. Поэтому грех, он всегда изолирует человека. Грех, он всегда призван прятать что-то, уединиться, да? Дух Святой, он наоборот, он как теплый свет, он исцеляет тебя, он просто это обнаруживает. Поэтому у нас должен быть через общение, но должен вырабатываться дар откровенности. Честности просто, чтобы мы, знаете, не клеили обои на нечистую стену, которая вся в трещинах, знаете, и вот мы наклеили эти импортные красивые обои, да, и ходим такие все обойные, религиозные, духовные. Как одна такая история, пришел пастор посетить семью, ну, пришел и с мамой говорит, а ребенок пришел со школы и смотрит, во дворе пробегает крыса. И он, короче, ее схватил, наступил на нее ногой, и с этой дохлой крысой, короче, раз ее об стенку ударил, второй раз ее буцнул, а потом кричит маме: «Мама, я, короче, крысу убил, об стенку ее ударил, а потом прыгнул на нее». А потом появляется такое лицо пастора, а он берет эту крысу так за хвостик: «И теперь Господь Бог забрал ее на небеса». И вот, знаете, мы очень часто такие духовные, и, знаете, мы сразу раз так, клик, и переключаем наши маски. Вот, поэтому духовность, она отделяет и от людей, и от Бога. Знаете, одна из заповедей: не употребляй имя Господа Бога в суе, да, напрасно. Очень часто по нашим молитвам, ну, нам нужно каяться, наверное, за молитвы, потому что мы говорим, 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 и это все как бы, ну, знаете, молитва такая сухая получается, может, и у меня такое бывает. На самом деле, вот знаете, прикольно читать Давида. Вот там молитва с кофеином, да? Он или плачет, или он в страхе, или он там вообще, не знаю, кричит, или он вообще, то есть видно, а у нас, знаете, такие декаф такой, знаете, декофеиновая молитва иногда получается. Поэтому не надо бояться, действительно, надо признаваться, надо быть честными, откровенными. И знаете, такая история, я когда-то рассказывала, что люди приходят в церковь, да, и два человека пришло. Один человек пришел с таким грузом, с таким мешком грехов, проблем, ну и как бы перед церковью, ну церковь все-таки святое место, и как бы, ну что я буду заносить свои проблемы туда, Богу и так не досуг, да, и взял этот мешок, поставил возле входа, а второй прибежал, этот мешок кинул возле алтаря, возле креста, расплакался, да, конечно, раскаялся, получил исцеление, со спокойным сердцем пошел дальше опять в этот мир. А второй человек, который поставил мешок, вышел из церкви, опять взвалил мешок на себя и пошел по миру. Я хочу сказать, что вы знаете, если мы вообще в обществе, в котором мы живем, каждый может принести свой груз и разбитость с ним, да, и просто без стеснения, если в церкви будут все любить друг друга, а не притворяться, то, вы знаете, в нашей церкви не будет свободных мест. Просто не будет свободных мест. А сейчас мы с вами сделаем одну вещь. Сейчас мы сядем, мужчины на одну сторону, женщины на другую, как мы когда-то садились, и мы сделаем с вами одну вещь интересную. Сядьте, пожалуйста, таким образом. Окей. Мужчины справа, женщины слева. Мы будем молиться просто. Я хочу, чтобы вы раздельно сидели. Люда, включи, пожалуйста, эту музыку. Мужчины справа, а женщины слева. Ну, это у меня справа, а у вас как бы, да. Мужчины сюда, а женщины туда. Мужчины поближе друг к дружке. Можно? Поближе, да. Мы сейчас с вами сделаем одну вещь. Окей, да? Все уселись. Окей, сейчас мы с вами, как мы когда-то делали на энкаунтере, если помните, мы рассчитаемся по четверкам. Окей? И каждый запомнит свой номер. По 4 человека в группе вы рассядетесь. И я хочу, чтобы каждый из вас, конечно, на том уровне, насколько ты считаешь возможным, но не будь уж сильно таким духовным. Раскрой какую-то свою проблему и помолитесь друг за друга, окей? Я за вас не буду молиться, я буду точно так же в какой-то группе сейчас. И я, если вы позволите, скажу один. Один. Да, просто однерочки сядут в одну группу, да? Двоечки сядут в другую группу, хорошо? По 4 человека, хорошо? Вы не поняли? Не поняли? Цифры 1. Кому выпадет цифра 1, сели 4 человека, окей? Кому цифра 2, сели 4 человека? Двойки сели там, тройки сели там. И вы точно так. 1. Считай дальше. Папа, 2, 3, 4. Окей? Ну, расчет идет или нет у нас? Яцеку нужно перевести. Я номер один. Вот садитесь сюда, да, номер один. Так, мужчины тоже рассчитайтесь. Рассчитайтесь, пожалуйста. Что? Нет.